бюджет. Соединенные Штаты выступили в поддержку проведения учений НАТО в Грузии.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице воздух прогрелся уже до плюс 2 градусов, днем пока еще не очень тепло, около плюс 6, зато ясно и без осадков. В Петербурге плюс 5, днем до плюс 9. В этом часе нашей утренней программы. В Московском городском суде начинается рассмотрение громкого уголовного дела против человека, которого называют одним из самых известных представителей российского криминального мира. Предприниматель Владимир Барсуков обвиняется в рейдерских захватах, организации убийства и вымогательстве. А Конституционный суд начал рассматривать иск 3 жителей Петербурга, задержанных на одном из маршей несогласных. Узнаем, почему они требуют признать незаконной норму административного кодекса, в соответствии с которой дело об административном правонарушении подлежит прекращению по истечении 2-месячного срока, если по нему не было вынесено судебного решения. Кроме этого, в США развернулась бурная дискуссия о суверенитете штатов. Губернатор Техаса Рик Перри заявил, что южане сохраняют за собой право на провозглашение независимости от Вашингтона. Известный российский рок-музыкант Александр Ф. Скляр представил новую программу, посвященную 120-летию со дня рождения Александра Вертинского. И обязательно вернемся к разговору, посвященному нашей главной сегодняшней теме. Совет Федерации в среду рассмотрит скорректированный бюджет России на 2009 год, а мы хотим, чтобы вы рассказали нам, пришлось ли вам скорректировать свои расходы в связи с финансовым кризисом, и если да, то как именно. Продолжайте делиться своим мнением, пишите на пейджер, смс-сообщение можно присылать на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве звоните 660-1055, сообщение надо оставлять для абонента «Радио Свобода». Пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru и через полчаса звоните в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. В Московском городском суде сегодня начинается рассмотрение слушаний по существу дела петербургского предпринимателя Владимира Барсукова, Кумарина. Он обвиняется в так называемых рейдерских захватах, организации убийства, покушении на убийство и вымогательстве. На проведение судебных слушаний в Москве настояла прокуратура из-за опасений срыва процесса в Петербурге местными криминальными лидерами, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Барсуков был арестован в 2007 году и содержится в одном из московских следственных изоляторов, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Авторитетный предприниматель Владимир Барсуков, Кумарин, у которого была репутация ночного губернатора Петербурга, был задержан в результате масштабной спецоперации в августе 2007 года и этапирован в Москву. По версии следствия, в 2004 году Барсуков с несколькими земляками, уроженцами Тамбовской области, создал в Петербурге так называемое «Тамбовское преступное сообщество», которое специализировалось на захвате акций, долей, движимого и недвижимого имущества, крупных коммерческих предприятий города, то есть занималась рейдерством. Легализовав захваченное имущество, его продавали. По данным следствия, в 2005-2006 годах тамбовская группировка захватила 13 коммерческих предприятий Петербурга общей стоимостью около 5 миллиардов рублей. Кроме того, Барсуков, Кумарин, подозревается в организации убийства своего бывшего коллеги Георгия Позднякова и в покушении на убийство бизнесмена Васильева. С конца прошлого года суд 6 раз пытался приступить к рассмотрению дела Барсукова, Кумарина, но его так и не этапировали в Петербург. Наконец, Куйбышевский суд Петербурга принял решение о переносе слушаний по его делу в Москву. Решение объясняют тем, что, во-первых, с обвиняемым проводятся следственные действия по другому делу в Москве, а во-вторых, по информации Генпрокуратуры, криминальные лидеры Петербурга хотят сорвать судебный процесс, а может и физически устранить подсудимых. Многие, однако, считают перенесение процесса незаконным, говорит президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Рассмотрение уголовных дел должно производиться судами по месту совершения преступления. Это выдумка, направлена на нарушение закона, что будут те же самые судьи, но слушать будут в другом месте. Это связано с низкой правовой культурой тех, кто затеял вот это перенесение. Ведь главной целью правосудия является защита интересов того общества, которое пострадало. В данном случае речь идет о петербургском обществе. Оно вправе прийти в суд и посмотреть, как осуществляется правосудие. Вот почему по месту совершения преступления. Я не берусь судить, зачем это понадобилось, но продемонстрировать, что тут от нас все зависит.
Юрий Новолоцкий считает также, что обеспечить безопасность процесса в Петербурге можно с таким же успехом, как и в Москве. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Вернемся к центральной нашей сегодняшней теме. Совет Федерации сегодня рассмотрит скорректированный бюджет на 2009 год. Скорректированный, естественно, с учетом новых экономических показателей, которые уже понятны после начала финансового кризиса. В первую очередь речь идет о цене на нефть, которая в предыдущем варианте бюджета была заложена в размере $95 за баррель. Сейчас она стоит меньше 50. Пришлось ли нашим слушателям и жителям России скорректировать свои семейные и личные расходы в связи с финансовым кризисом? Такой вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Уже поступают сообщения на наш пейджер, прочитаю некоторые из них. Лично мне корректировать нечего, живу подсобным хозяйством, а вот правительству не мешало бы подкорректировать мозги, пишет наш слушатель Альберт. С водки перешел на самогон, с хорошего чая на кофе и курить вообще бросил, хоть какая-то польза от кризиса, пишет нам Андрей из города Унеча. Пока не пришлось ничего корректировать, я прицениваюсь к островку в Южных морях, иронизирует наш слушатель, который назвался просто чиновник. Коммунальные платежи выживают пенсионеров со света, пишет нам Константин, имея, очевидно, в виду повышение цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства в результате кризиса. Пришлось скорректировать. Пенсию съедают дикие цены на все, беспардонные поборы. А упоминается в этом сообщении конкретная организация «Воронежоблгаз», пишет нам Галина из города Калач Воронежской области. По ее мнению, при отсутствии элементарных услуг для жизнеобеспечения эта компания повышает свои цены и вот вынуждает ее, очевидно, корректировать свои расходы на что-то другое. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения. А сейчас предлагаю послушать, что ответили нашему корреспонденту в Обнинске Алексею Собачкину, жителю этого города, отвечая на вопрос, пришлось ли им пересмотреть бюджет своей семьи из-за кризиса.
Да, в общем-то, не пришлось. У меня зарплата сохранилась, то есть все нормально.
Да, пожалуй, что да. Я так не подсчитывала, на самом деле. Ну, в принципе, уже смотрим на цены.
Да нет, хватает всего. Да не, нормально все.
Пока нет. Еще пока не пришел кризис.
Да, пересмотрел.
Конечно. А как же? Без содержания на работе сижу. Конечно, пришлось.
На чем приходится экономить?
На всем. В основном на мясе. Переходим на овощи. Хотя и овощи дорогие.
Естественно, зарплата-то урезана. Поэтому просто необходимо было это сделать.
Намного урезана зарплата?
На 30%. На питание-то хватает, но больше ни на что.
Нет, не пришлось. Видите, бабушка ходит и клеит. Клею объявления. Поэтому не пересмотрела. Сохранила свой бюджет.
Да, стали экономить. На каких-то товарах не первой необходимости. Бытовая техника, там еще что-то, поездки.
Нет, потому что я не работаю.
И на что же вы живете?
За счет родителей. Их не коснулся кризис, к счастью. Их не увольняли, не сокращали.
Ну, наверное, да. На чем приходится экономить?
На себе.
Нет, я одна, я пенсионерка. Мне пересматривать нечего.
Нет. Зарплату как давали, так и дают. Все отлично, все хорошо, без задержек, все нормально.
Нет, без проблем пока. На меня никак он не подействовал. Ну, только что цены, но, в общем-то, это нам не отразилось на моем бюджете.
Конечно. Меньше едим, меньше расхода.
Не раз было подобное желание пересмотреть семейный бюджет, и были попытки, потому что особенно в феврале, в январе боялись чего-то в будущем. Сейчас как-то уже привыкли жить в кризисе, и по факту ничего не пересмотрели. Хотя желания, конечно, были, и порывы были. Пока и так получается существовать.
Да, конечно. Тяжеловато становится. Приходится экономить. Знаете, одежда есть, а так, в общем-то, на всем понемножку.
Да. Мы в этом году взяли кредит, и очень трудно. Очень трудно нам его выплачивать, потому что кризис. Меньше вещей стали покупать. Где-то и, конечно, продукты питания. Ну что делать, жизнь такая.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, пришлось ли вам пересмотреть бюджет семьи из-за кризиса. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит радио «Свобода». В Москве 8:15. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела погибли трое военнослужащих. Совет Федерации рассмотрит сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством в связи с финансовым кризисом. Правозащитники приветствовали досрочное освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Официальные курсы валют установлены Центробанком на сегодня. Доллар 34 рубля 10 копеек, евро 44 рубля 7 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Освобождению Светланы Бахминой будет посвящена и программа «Грани времени» Владимира Карамурзы, повтор которой сегодня выйдет в эфир «Радио Свобода» в 10:00. Можно ли считать это событие результатом усилий гражданского общества? Об этом говорим с инициатором сбора подписей в пользу фигурантов дела ЮКОСа, членом Общественной палаты Аллой Гербер и лидером партии «Демократический союз» Валерией Новодворской. А сейчас в студии «Радио Свобода» снова наш обозреватель Михаил Шевелев, который этим утром читает самые интересные статьи в свежих российских газетах. Вернее, я думаю, что читает-то он все, но он нам рассказывает о самых интересных. Да, Михаил?
Он старается.
Ну и самая основная тема, мимо которой нельзя пройти, как бы она ни была освещена, а освещена она сегодня очень широко, это, опять же, освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Как вы уже сказали, об этом написали практически все издания. Кто-то на первой полосе, кто-то не на первой. Это уже оставим на совести главных редакторов газет. Но интереснее узнать, что именно пишут.
Это первая реакция. Я думаю, что вообще эта тема еще поживет некоторое время в российских газетах. Сегодняшняя реакция, она первая, и тема может быть и интересна. С одной стороны, есть некоторые фактические подробности, с другой стороны, есть уже и первые эмоции. Например, газета «Время новостей» обращает внимание прежде всего на то, что прошение об условном досрочном освобождении Светланы Бахминой поддержала сторона обвинения. И Федеральная служба исполнения наказаний, и прокуратура просили суд удовлетворить это ходатайство. Мало того, глава Министерства юстиции Александр Коновалов, комментируя освобождение Бахминой, как рассказывает «Время новостей», вчера заявил, что она могла бы претендовать и на помилование, которое, по его мнению, необходимо применять чаще. А комментируя причины многоэтапного и длительного рассмотрения прошения об условно-досрочном освобождении, министр заявил, что обратит внимание руководства службы исполнения наказаний на возможные нарушения, допущенные администрации колонии, где она содержалась.
То есть, возможно, что такие страдания Светланы Бахминой, они все-таки не пропадут, что называется, даром, да, и послужат уроком.
Ей они уже... Она их уже прошла, и ей уже ничем не поможешь.
Нет, конечно,
да, но, может быть, другим заключенным, другим женщинам, содержащимся в колониях, это как-то поможет изменить судьбу. А что касается эмоций, то газета «Московский комсомолец» публикует материал своего обозревателя Александра Минкина, который обращается, как мы знаем, непосредственно к президенту. Это его главный собеседник. И вот по поводу освобождения Светланы Бахминой Александр Минкин пишет, что жизнь длинная, совесть иногда просыпается совершенно неожиданно, у многих в старости, а у царей перед смертью. Это же хорошо, если одним кровавым мальчиком или девочкой будет меньше. Речь идет, естественно, о Светлане Бахминой. И, подводя итоги ее пребывания в тюрьме и счастливого избавления, на прощание с этой темой, но, видимо, не с перепиской президентом, Александр Минкин спрашивает, зачем Бахмина сидела лишний год? Зачем ребенок родился в зоне? Зачем ее двое малолетних сыновей лишний год жили без матери? Нам ответов не надо. Достаточно, если ответите себе. Александр Минкин в письме Дмитрию Медведеву.
Спасибо, Михаил. Это был Михаил Шевелев. Встретимся с ним через полчаса. Поговорим о другой переписке, более предметной, между Михаилом Ходорковским и писателем Борисом Стругацким. А сейчас в эфире «Радио Свобода», в эфире нашей утренней программы продолжим рассказывать о самых интересных событиях в мире культуры. Мы уже говорили о выставке в музее Пушкина, куда привезли картину Андреа Монтэни «Святое семейство». На нее можно сходить в любой момент. А вот кому-то не повезло, к сожалению, попасть вчера на концерт Александра Евскова Кляра, известного российского рок-музыканта, который представил свою сольную программу, приуроченную к 120-летию со дня рождения Александра Вертинского. Ну, впрочем, естественно, надеюсь и уверен в этом, этот концерт с этой программой у Александра Скляра не последний. Следите за его афишей. Ну, о том, что было вчера на концерте, расскажет наш обозреватель Марина Тимашева.
Первым из российских рок-музыкантов песни Вертинского аж в начале 80-х запел Борис Гребенщиков. Александр Скляр занялся ими 9 лет назад, но предпочитал работать в паре с кем-то из коллег. Теперь он подготовил новую сольную программу, которая называется «Концерт Сарасаты».
И когда вы, страдая от вас хватых, тихо плачете где-то в углу, не дыша, он играет для вас.
Жанр выступления определен как концерт-спектакль. От театра – актерская одаренность самого исполнителя, незначительный реквизит – стол с графином и со свечой и несколько писем Вертинского, которые Скляр читает. Концерт идет 1,5 часа. Скляр только дважды покидает сцену, уступая ее струнному квинтету и фортепиано. Обыкновенно Вертинского поют ему подражая, эффект узнавания приятен публике. Скляр выбрал более тернистый путь, но аудиторию убедил и завоевал. В его исполнение песни Вертинского стали резкими, жесткими и очень мужскими. Куда-то подевались их женственность, манерность и сентиментальность. Песни Пьеро словно присвоены Орликином. Это мнение я выношу на суд самого Скляра. Вертинского мы все знаем довольно хорошо, и обычно ему подражают, потому что он очень влиятелен в интонации, в грассировании эр, в этих женщин и так далее, и так далее. Здесь не было ничего похожего. Это было или как Маяковский, исполняющий Вертинского, или, если так не грубить, то что-то вроде Орликина, который поет песни Пьеро.
Но я же Вертинского начал петь уже совершенно сознательным артистом. Приступая к нему, я понимал, что никоим образом я не должен поддаться магии и очарованию его как артиста, как певца. Потому что переплюнуть его в этом невозможно. Поэтому я и делаю акцент на песнях драматического содержания, где можно раскрыть драматическую составляющую Александра Николаевича. А она у него очень сильна. Скажем, например, «Каторжная» — это песня его раннего периода, но именно она, как мне кажется, характеризует Вертинского не только и не столько как артиста и певца декаданса, да, а как артиста очень широкой палитры. Вот. Конечно, я сознательно из этой палитры взял то, что наиболее может быть транспонировано по-другому.
Саш, ну я разговаривала много с людьми, которые видели Вертинского, и они говорили, что руки его как будто бы пели одновременно с ним песню, что жест его, что это было что-то совершенно невероятное. И я сейчас очень внимательно смотрела на ваши руки. Они не похожи, наверное, на руки Вертинского, но тем не менее они очень выразительны. Опять же, это как бы естественно.
Это сознательно, это, конечно, сознательно, потому что обычно я пою с гитарой. Это тот самый редкий случай, когда я не привязан к инструменту, и когда я могу совершенно по-своему интерпретировать язык жестов. Думаю, что его язык жестов был более скупой. Я не изучал его фотографии вот с этой точки зрения. Я сознательно от этого абстрагировался. Я изучал и проникал, старался проникнуть в его песни.
Саш, последний вопрос связан с последним письмом, о том, которое написано с Кемерово в 51-м году. И он описывает этот тур дикий,
это
совершенно измотав.
«Ледяной поход» он его называет. Когда я прочитал, знаете, я был просто поражен. Я именно это место нашел, чтобы было понятно, как ему давались эти концерты, а именно в этом ледяном туре он им зарабатывал на дачу. И я специально обозначил дату 51-й год. Это значит, ему 62 года. Ребята, вот те, кто говорит, что тяжела жизнь артиста, пусть почитают письма Вертинского.
Саша Скляр не пробовал 80 концертов?
Нет, никогда не пробовал. Никогда. Это подвиг артистический. Вообще, на самом деле, для этого надо было вот прожить всю ту школу, которую он прожил, да, чтобы это выдержать. Это А. И Б, нужно иметь ту самую великую любовь, ради чего он это пел. Ему нужна была эта дача, чтобы там остались его любимая жена и любимые девочки.
Рассказывала Марина Тимашева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Конституционный суд России приступил к рассмотрению вопроса, решение которого может напрямую коснуться многих граждан страны. Сейчас, если против вас возбудили дело об административном правонарушении, но в течение 2 месяцев суд не успел его рассмотреть, производство по делу прекращается. Кто-то не против такой нормы закона. Ей, например, активно пользуются автовладельцы, которым она порой позволяет избежать наказания за то или иное нарушение правил. Достаточно лишь в течение 2 месяцев законным образом затягивать вынесение решения судом. С другой стороны, многие граждане считают положение об автоматическом прекращении дела после 2-месячного срока несправедливым, поскольку оно не позволяет им впоследствии доказать свою правоту перед органами внутренних дел и получить компенсацию морального или материального вреда. Иск в Конституционный суд страны подали 3 жителей Петербурга, задержанные во время одного из маршей несогласных. О сути дела и об аргументах сторон в этом важном юридическом споре рассказывает наш корреспондент Анастасия Кириленко.
Заявитель Максим Филандров был задержан в Санкт-Петербурге в день марша несогласных за нецензурную брань. Филандров подал встречную жалобу в прокуратуру, утверждая, что милиционеры сильно избили его при задержании. Однако дело прекратили за истечением срока давности. Теперь заявитель оспаривает саму норму кодекса об административных правонарушениях, позволившую прекратить дело. Позицию Филандрова на заседании Конституционного суда озвучила его адвокат Ольга Цейтлина.
Практика правоприменительная, в том числе Верховного суда, сложилась так, что при прекращении дела по истечению срока вопрос о виновности или невиновности лица остается открытым, а соответственно затруднительно требовать возмещения вреда, и также это нарушает честь, достоинство личности. Такие дела часто не рассматриваются в течение 2 месяцев. Например, это было событие 15 апреля, так называемый марш несогласных, было очень много задержанных. Они были доставлены в органы внутренних дел, а потом вообще срок истек, поскольку даже дела не передавались в суды.
В качестве эксперта на заседании Конституционного суда выступил доцент юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Шварц. Административное задержание необходимо признать незаконным, если задержанный был оправдан впоследствии, считает юрист.
При составлении заключения мы исходили из необходимости принципиально развести виновность-невиновность и незаконность действий государственного органа. Вот мы и пришли к выводу, что если лицо было задержано и оно не совершало административного правонарушения, то его задержание является незаконным, даже если в момент, когда его задерживали, должностное лицо имело основание полагать, что есть признаки совершенного деяния, и оно, так сказать, готовилось привлечь к ответственности.
Одна из основных претензий заявителей состоит в том, что добиться возмещения ущерба невозможно. Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Михаил Кротов не видит в этом проблемы.
Законодательство об административных правонарушениях не предусматривает необходимость получения согласия лица на прекращение дела об административном правонарушении. Очень часто заявители ссылаются на необходимость примирения возмещения вреда и все время говорят о том, что вот лишены возможности возмещения вреда. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, какой вред подлежит возмещению. Речь идет об утрате заработка, о причинении физического вреда, утрате имущества и так далее. За период 3-часового задержания я сомневаюсь, чтобы какая-либо сторона, какой-либо заявитель мог потерять заработок.
Между тем, дело о кодексе об административных правонарушениях рискует вызвать широкий резонанс. Решение Конституционный суд России должен вынести в течение ближайших нескольких недель. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:30. Утренний эфир Радио Свобода продолжит краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела погибли 3 военнослужащих. Неизвестные открыли огонь по машине с военными на окраине селения Бамут. От полученных ранений скончались сержант и 2 рядовых контрактников. Совет Федерации рассмотрит сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России в связи с мировым финансовым кризисом. Госдума приняла предложенные поправки 15 апреля. США поддерживают проведение учений НАТО в Грузии, подчеркивая, что они не представляют угрозы для России. Представитель Госдепартамента США Роберт Вуд назвал предстоящие маневры частью нормальных отношений Североатлантического союза с Грузией, нацеленных на подготовку страны к стандартам НАТО. Российские правозащитники и ряд политиков и общественных деятелей приветствовали досрочное освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. В Москве милиция разогнала несанкционированную акцию протеста сторонников антифашистского движения. По сообщению властей, были задержаны около 70 человек. В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу петербургского предпринимателя Владимира Барсукова, Кумарина, обвиняемого в так называемых рейдерских захватах и организации убийства. Грузинская оппозиция, возобновившая акции протеста в Тбилиси, намерена сегодня собрать в столице своих сторонников из разных регионов страны. Сегодня отмечается День Земли. Люди по всему миру примут участие в акциях за чистую и здоровую окружающую среду.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме. Совет Федерации в среду рассмотрит скорректированный бюджет на 2009 год. Впервые за 8 лет расходы бюджета превысят доходы. Но экономисты обнадеживают, резкий рост инфляции пока маловероятен. Подробности слушайте в репортаже нашего экономического обозревателя Дианы Асоновой.
Сегодня Совет Федерации рассмотрит уточненный вариант федерального бюджета на 2009 год. Скорректированный финансовый план будет дефицитным. После пересмотра среднегодовой цены на российскую нефть с 95 до 41 доллара за баррель и учета влияния кризиса, расходы государства, как ожидается, превысят доходы почти на 3 триллиона рублей, или на 7,4% ВВП. Большая часть этой недостачи, как ожидается, будет покрыта из средств резервного фонда. Этот механизм предполагает, что Центральный банк будет печатать рубли, чтобы обменивать их на валюту Минфина. Однако разгона инфляции в этом году, скорее всего, удастся избежать, полагает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Нет особых рисков. Несмотря на то, что бюджетный дефицит предполагается на уровне 3 примерно триллионов рублей, это не означает, что все эти деньги одномоментно войдут в экономику. Практически каждый год расходование средств бюджета на кассовой основе оно идет гораздо более медленными темпами, чем расписано по графику. Как мы помним, первые 10 месяцев каждого года из бюджета расходуют наверное, процентов 65, может, чуть больше средств, предназначенных для финансирования в течение года. И потом лишь где-то в самом конце года, в декабре, как правило, основная масса вот этих расходов приходит в систему. И это транслируется именно в высокую инфляцию уже в последующий период.
На прошлой неделе представители Минфина рассказали о рисках, которые угрожают выполнению расходной части бюджета. Независимые эксперты пока не разделяют опасения ведомства, говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Тот бюджет, который закладывается на 2009 год при цене 41 доллар за баррель, там есть некоторая подушка безопасности примерно в 200 миллиардов рублей, то есть эти доходы заложенные немножко занижены.
По мнению директора по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергея Алексашенко, если доходы бюджета окажутся ниже запланированных, это будет означать новую волну спада в российской экономике.
По итогам трех месяцев слишком рано оценивать перспективы годового бюджета. Мне кажется, что как минимум нужно дожить до августа-сентября, и тогда будет понятно, как развивается экономика, как складываются доходы бюджета. Могут быть сценарии, что доходы бюджета окажутся ниже запланированных, но по моей оценке это означает, что российскую экономику должна ожидать еще одна волна такая существенного спада, сверх того, что мы наблюдали в конце прошлого года, в начале этого. Если же, фигурально говоря, российская экономика достигла дна и будет на этом уровне лежать и дышать чуть выше, чуть ниже, то у меня ощущение, что доходы бюджета могут оказаться немножечко выше запланированных, что облегчит Минфину исполнение бюджета.
Это был директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Пришлось ли вам пересмотреть свой личный бюджет или бюджет вашей семьи из-за кризиса? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения, смс на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055. Сообщения оставляйте для абонента «Радио Свобода». Пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Звоните нам по бесплатному телефону 8-800. 8-800-200-22-12. Слушательница радио «Свобода» Людмила из Москвы нам дозвонилась. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро.
Какие именно доходы вам пришлось сократить, если пришлось, конечно, из-за кризиса?
Да, я пока готовилась так, что высказать. Получилось, конечно, очень много, но мне хотелось бы сказать, чтобы я успела, что самое страшное из всего перечень, который я сейчас скажу, это то, что мы не можем теперь нищим людям, которые совсем уже ниже нас по уровню, давать по 100, а даем так по 10. А исключили мы вот что. Гости и в гости, подарки, мясо и мясные изделия, но они невкусные и вредные. Театры, к сожалению, и выставки, такси давно, водку, вина и пиво, вот уже лет 19. Стыдно, но прекратили рожать детей, а это полбюджета на всю жизнь. Газеты, книги, подписки, бижутерии, золото, натуральные меха и кожу. Скоро обувь, я чувствую, будем и куртки донашивать с плеча. Дачу прекращаем снимать, продаем даже жилище потихонечку, которые нам от коммунистов достались. Не обращаемся к врачам и судьям, не покупаем лекарств, кроме йода там и марганцовки. Не держим теперь много собачек, вот две остались, больше не будем. Не звоним по мобильникам и МГТС, не пользуемся ночниками. И вот яркими люстрами я очень любила. Ну, теперь придется исключить. Не меняем интерьер, что это страшно для жизни. Его надо менять. Обязательно для здоровья. Про гардины. Кофе пьем теперь, знаете, какого цвета жидкого чая. Исключили сдобу, шторы, вот, торты, конфеты, шоколад. Ну, самое страшное я сказала. И знаете что? Вот сейчас пока говорила, пришла мысль в голову. А ведь мы здоровье этим себе получим. Вот как?
Ну что ж, да, с вами, Людмила, многие наши слушатели согласны. И отказываются от курения многие, и вот от того же кофе, которое, кстати, не все врачи говорят, что оно... То есть многие, естественно, считают, что оно не очень полезно для здоровья. Так что с вами согласны и другие наши слушатели. Спасибо за звонок. Станислав из Москвы с нами на связи. Станислав, доброе утро.
Доброе утро.
Вам пришлось в чем-то ужаться из-за кризиса?
Безусловно. Инфляция, дикая инфляция, надо сказать, привело к тому, что все наши доходы упали больше, чем на 50%, поэтому от всего приходится откладываться. Даже газеты и то невозможно покупать. Ну, впрочем, вот предыдущая слушательница очень подробно сказала, от чего можно отказаться. Я хотел бы сказать о другом. Вот это вот все методы, которые пытается создать, вернее, провести в жизнь Путин, они не дают результатов, судя по всему. Поэтому инфляция будет беспрерывно расти, потому что наши банки не верят в нашу экономику, они печатают деньги, эти деньги превращаются в иностранную валюту, и таким образом экономический кризис все больше и больше усиливается. Видимо, здесь нужны какие-то другие подходы, и будем надеяться, что наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев найдет эти подходы.
Будем надеяться, Станислав. Спасибо за звонок. Александр из Тульской области к нам дозвонился. Доброе утро, Александр.
Я скажу. Если... Александр из Тульской области, если мысленно пойти по тысячелетиям, которых обреталось человечество, эти кризисы никогда не кончались и никогда не начинались. Они были вечными. Так чтобы эти кризисы перестали быть, нужно перестать быть человечеству. И тогда жизнь на Земле будет очень приятной. Но я думаю, что, как говорил поэт, только жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе. Все.
Понятно. Спасибо, Александр. Так, слушатели Радио Свобода сегодня отвечали на вопрос, пришлось ли им лично пересмотреть бюджет своей семьи или свой личный бюджет из-за кризиса.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», продолжит который новости высоких технологий. О них расскажет Ольга Орлова.
—
Главная тема выпуска. Специалисты компании Trust Digital показали, как с помощью СМС проникнуть в память мобильного телефона. Отправив на телефон жертвы специальное сообщение, злоумышленник может тем самым активировать браузер и открыть вредоносный сайт. С этого сайта на аппарат загружается хакерское программное обеспечение, способное отправить мошенникам любую конфиденциальную информацию. На каких телефонах ставился эксперимент, эксперты не сообщают, но они считают, что по мере распространения смартфонов СМС может стать опасным инструментом в руках хакеров. Так, эксперт компании Strategy Analytics Филипп Винтроп сказал, это совершенно реальная угроза, дело только во времени. Новости коротко. 17 апреля шведский суд приговорил каждого из создателей файлообменной системы «Пиратская бухта» к 1 году тюрьмы и штрафу в $900 000. После этого были атакованы сайты Международной федерации фонографической индустрии и сайты юристов, принимавших участие в процессе. В течение нескольких часов ресурсы оказались недоступными. Шведская пиратская партия провела демонстрации протеста в Стокгольме и других городах Швеции. Лидер партии Рикард Фольквинге заявил журналистам, решение суда означает, что политики объявили войну целому поколению. В Вашингтоне в конце лета будет запущено первое в Соединенных Штатах бесплатное мобильное телевидение. Его смогут принимать сотовые телефоны, нетбуки и лэптопы. Трансляции будут использовать технологию Mobile DTV. Компании, продвигающие эту технологию, планируют до конца года начать вещание в 20 крупных городах Соединенных Штатов, в том числе в Нью-Йорке и Чикаго. Тогда мобильным телевидением будет обеспечено 39% жителей всей страны. На международной ярмарке в Ганновере представитель германской энергетической компании RWE Каролин Рейхард сообщила, что достигнуто соглашение о стандарте зарядных станций для электромобилей. Для перезарядки электромобиля будет использоваться трехконтактная розетка с напряжением 400 вольт. Это позволит заряжать электромобиль в течение нескольких минут в любой точке Европы и мира. Соглашение поддержали Volkswagen, BMW, Ford, General Motors, Fiat, Toyota и Mitsubishi. Представители компании рассчитывают, что к 2020 году на дороге выйдет 1 миллион электромобилей. Пилотный проект электрозаправок будет запущен в Берлине в сентябре.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». А мы сейчас в студии уже снова вдаем с Михаилом Шевелевым, нашим газетным обозревателем. И давайте, Михаил, сегодня утром продолжим рассказывать о переписке Бориса Стругацкого, известного писателя, и Михаила Ходорковского, которая продолжается, как я вижу, на страницах «Новой газеты».
Будем читать чужие письма.
Ну, если уж они публикуются в газетах, сам Бог велел это делать.
Ну, потом два таких автора, которых, конечно, грех не почитать. Михаил Ходорковский и Борис Стругацкий продолжают переписку на страницах «Новой газеты». На этот раз они обсуждают такую тему, как баланс между свободой и безопасностью, где кончается одно и начинается другое. Открываются публикации письмом Михаила Ходорковского Борису Стругацкому. Это письмо, я бы сказал, такого человека более технократического склада, письмо человека, верящего в прогресс. А газета «Новая газета» выносит такую цитату из обращения Михаила Ходорковского. «Очень важно, кто и как будет оценивать, насколько можно ограничить свободу и насколько при этом усилится безопасность. И для кого?» И Борис Стругацкий, человек более свободного гуманистического склада, не гуманистического, а гуманитарного, конечно, которого волнуют не столько технические решения и возможности прогресса, сколько общее состояние умов, морали и этики людей. Цитата, вынесенная редакцией из текста Бориса Стругацкого, звучит так. «У меня такое впечатление, что ничего фундаментально нового в социуме происходить вообще не будет. Мы просто приспособимся к новому образу жизни». По мнению Бориса Стругацкого, наша страна только-только сейчас начинает приспосабливаться к последствиям сталинского террора, выходить из этого состояния и приближается к каким-то цивилизационным рубежам. Михаил Ходорковский выступает в этой, не скажу полемике, но равноправной дискуссии, все-таки младшим партнером. Он уповает на то, что могут быть открыты новые источники энергии, могут быть решены экологические проблемы, и это более чем что-либо другое будет способствовать оздоровлению нравов. Но в целом оба автора этой переписки, и Борис Стругацкий, и Михаил Ходорковский, их объединяет одно. Они очень встревожены тем, что происходит в России. И общая объединяющая их цитата звучит так. «Это историческая классика жанра. Закручивание гаек, снижение гибкости системы, взрыв, анархия, построение чего-то нового на обломках. Так в нашей, и не только в нашей истории, много раз было». Это цитата из письма Бориса Стругацкого Михаилу Ходорковскому, но думаю, что она такая объединительная для обоих участников этого разговора.
Спасибо, Михаил. Переписка известного писателя и самого известного, наверное, российского заключенного продолжается на страницах «Новой газеты». В Москве 8:46. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники приветствовали досрочное освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Совет Федерации рассмотрит сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России в связи с финансовым кризисом. Грузинская оппозиция, возобновившая акции протеста в Тбилиси, намерена сегодня собрать в столице своих сторонников из разных регионов страны. В Москве начинается суд над предпринимателем Владимиром Барсуковым Кумариным по делу о так называемых рейдерских захватах. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 34 рубля 10 копеек, евро 44 рубля 7 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Чтобы выйти на свободу, Светлане Бахминой потребовался год судов и 95 тысяч подписей.
Комментарии экспертов.
Почему Россию так беспокоит учение НАТО в Грузии? Точка зрения Вадима Дубнова.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев обещает долго помнить феминистку Марию Арбатову.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас еще об одной интереснейшей новости из США, где в последние дни развернулась бурная дискуссия о суверенитете штатов. Возмутителем спокойствия стал губернатор Техаса Рик Перри. Он потребовал от федерального правительства не вмешиваться во внутренние дела штата и намекнул на то, что Техас сохраняет за собой право на независимость. С подробностями Владимир Абаринов.
В силу исторических причин Союз, как называют свою федерацию американцы, образовали 13 штатов, у каждого из которых уже было и свое правительство, и своя конституция. Проблема соотношения полномочий была главной на Конституционном конвенте 1787 года. Особенно упорной была позиция малых штатов. В конце концов был принят так называемый Коннектикутский компромисс, гарантирующий права малых штатов. А в Билле о правах появилась 10-я поправка, текст которой гласит: полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам настоящей Конституцией и пользование которыми не запрещено ею отдельным штатам, сохраняются, соответственно, за штатами либо за народом. Именно об этой поправке и напомнил Вашингтону губернатор Техаса Рик Перри.
Здесь, в Техасе, в Капитолии, мы обычно говорим в основном о Конституции Техаса, но сегодня пришло время говорить о Конституции Соединенных Штатов и правах, которые она гарантирует. К сожалению, гарантии, которые она содержит, со временем ослабли. Отцы-основатели понимали, что подход «одна модель на всех» просто не работает, и он, разумеется, не работает в Техасе. Я полагаю, что Конституция не предоставляет федеральному правительству право неограниченно отменять законы штатов. Я считаю, что федеральное правительство стало репрессивным вследствие своих размеров, вторжения в жизни наших граждан и вмешательства в дела нашего штата.
Демарш Рика Перри – ответ на действия федерального правительства, которое требует от штатов унифицировать законодательство по банкам и финансам. Только на этом условии они получат средства из пакета экономических стимулов. Но далеко не все губернаторы с этим согласны. Среди этих несогласных – губернатор Южной Каролины Марк Сенфорд.
У нас была настоящая борьба в Южной Каролине по вопросу об экономических стимулах – брать или не брать. Национальный комитет демократов выпускал видеоклипы против меня. Много чего было сделано, чтобы заставить нас взять деньги в полном объеме, а мы на это сказали «нет». Что я хотел бы сказать по поводу заявления Рика Перри? Есть что-то порочное в позиции федерального правительства, когда оно говорит «вы должны делать так и никак иначе». Федерализм основан на идее, что страна состоит из 50 различных штатов. Каждый из них имеет немного другое мнение и немного другие нужды, свое понимание того, как делать дела. Так что точка зрения, что федеральное правительство должно предписывать, как нам потратить каждый гривенник этих денег, эта точка зрения противоречит тому, что сделало эту страну великой на протяжении долгого времени, а именно убеждению, что разные штаты управляют собой по-разному, и каждый лучше знает, какие меры эффективны его территории.
Рик Перри уже отказался от 550 миллионов долларов, которые федеральное правительство было готово направить в Техасский фонд помощи безработным, однако обусловило их получение изменениями некоторых законов штата. Перри полагает, что его штат прекрасно обойдется и без этих денег. 75% рабочих мест, созданных в Америке в прошлом году, созданы в Техасе. Уровень безработицы в Техасе 6,5%, а в среднем по стране 8,5%. 15 апреля, в день общенационального протеста против экономической политики Обамы, национального чаепития, Рик Перри выступил с речами на 5 мероприятиях и везде имел шумный успех. В одном из телефонных интервью он прямо заявил о возможности выхода Техаса из состава США.
Техас – уникальное место. Когда мы вошли в Союз в 1845 году, одним из условий было, что мы сможем выйти, если решим сделать это.
Перри, правда, оговорился, что пока таких планов у него нет. Существуют ли какие-либо основания всерьез говорить об угрозе отделения Техаса? В прошлом попытки отделения разных штатов предпринимались не раз. Самая серьезная из них произошла в 1860 году. На территории США образовалось два государства. Президент Линкольн объявил 7 южных штатов в состоянии мятежа. Началась гражданская война. У Техаса особая политическая история. С 1836 по 1845 год он был независимым международно признанным государством. В состав США Техас вошел в соответствии с результатами референдума на особых условиях. Но прав ли губернатор Техаса, утверждающий, что Техас сохранил право на выход из Союза? На этот вопрос отвечает профессор права Техасского университета Лукас Пау.
Нет, губернатор не прав. Нам дали право разделиться на 5 штатов, если мы захотим, но возможности покинуть Союз нам никто не предоставлял. И Верховный суд в своем решении Техас против Уайта постановил, что законного права на выход из состава Союза у штатов нет.
Вместе с тем, вопрос разграничения полномочий остается предметом постоянного спора между федеральным правительством и правительствами штатов.
Отделится ли Техас от США, рассказывал Владимир Абаринов. А мы в нашей программе переносимся в Польшу, откуда сегодня традиционный репортаж «Радио Свобода» из рубрики «Истории Запада и Востока». В Польше учителя становятся жертвами издевательств со стороны старшеклассников или учащихся техникумов. Несколько таких громких случаев стали известны в последнее время, рассказывает Алексей Диковицкий.
В местечке Рыки, что в Восточной Польше, учащиеся техникума, как они потом говорили, ради шутки, вместо того, чтобы слушать учителя во время занятий, подходили к нему, обзывали, показывали неприличные знаки. Все это снималось на мобильный телефон, а затем выставлялось в интернет. Вот фрагмент одного из фильмов. «Садитесь». «Нет, мы лучше постоим. Ха-ха. Ты что, злишься на нас, что ли?» Я говорю, садитесь, будем продолжать занятия. Марок, ты там недалеко от него, вмажь ему как следует, а мы снимем это, здорово будет. Занятий, конечно же, не было. После того, как эти снимки появились в интернете, ничего практически не происходило, пока ими не заинтересовалась полиция. Началось следствие. Интересно, что сам учитель, кстати сказать, учитель с 20-летним стажем, в полицию не обратился и даже не сообщил о происходящем директору, хотя, как оказалось, такое поведение учащихся было практически нормой. Фильмов учащиеся сняли несколько в разное время учебного года и выставляли их в интернет с перерывами в месяц-два. Директор школы говорит, что узнала о том, что происходит на занятиях из интернета, когда полиция начала следствие.
Не сдавалам себе справу.
Я видела эти снимки, это ужасно и недопустимо, я не знал об этом, никто не сообщил, просто учащиеся, которые сделали это, отчислены. Таких вещей у нас на занятиях не будет. По словам директора, учитель, над которым издевались учащиеся, это опытный профессионал, но тихий и скромный человек, а учащиеся, которые вели себя подобным образом, ранее не совершали никаких известных администрации проступков. Согласно польским законам, учитель — это представитель государственной администрации, и за его оскорбление грозит штраф или до 1 года заключения, а за нарушение телесной неприкосновенности, это цитата из закона, до 3 лет тюрьмы. Двое 19-летних учащихся, которые были задержаны полицией по делу об издевательстве над учителем, получили по 6 и 3 месяца заключения условно. Штрафы в пересчете на американскую валюту 200 и 100 долларов, соответственно, и полицейский надзор. Примечательно, что на суде молодые люди полностью раскаялись и публично принесли учителю свои извинения. Сделать это, кстати, их также обязал суд. На вопрос, зачем он все это делал, один из осужденных, Мирослав, который больше других унижал учителя, отвечает, что в шутку. Шутку все было, знаете, коллеги в классе, чтобы уважали, говорили, мол, ну ты и крутой, не боишься учителя, можешь так вести себя. А я и делал все вот это, один раз, другой, чтобы марку держать. Другие тоже бросали в него разные мелкие предметы, ноги на стол клали. Одногруппники снимали все и в интернет. Весело было, кураж какой-то, что ли. Но я же потом раскаялся, чего еще нужно? Сам учитель от разговоров с журналистами отказывается. Только однажды одной из газет он сказал, что надеялся на то, что молодые люди со временем осознают свои ошибки и исправятся. Мирослав, по крайней мере, он так говорит, исправился. Я свой урок получил. Надеюсь, что теперь другие учащиеся хорошо подумают, прежде чем делать подобные вещи. Я еще раз прошу учителя прощения в присутствии камеры журналистов и сделаю это лично. К сожалению, это не единственный подобный случай из тех, что стали известны широкой общественности. В 2003 году все польские телеканалы обошли снимки с занятий в школе, во время которых один из старшеклассников одел учителю на голову мусорное ведро. Фрагмент записи. Супер, давай, давай, я снимаю, одевай мусорку быстрее, ура! По мнению специалистов, такие ситуации имеют место из-за того, что некоторые учителя боятся не столько того, что их, например, побьют вечером в подворотне, но что могут обвинить в применении силы по отношению к ученикам, что строго запрещено законом, говорит психолог Анджей Смолковский.
Не зареагировал агрессивнее, не выступил до того.
Он не ответил агрессией на агрессию по отношению к этому ученику, а просто сдержался. Я думаю, что это мотивировано тем, что если бы учитель ударил ученика, то потом никто бы не разбирался, кто кого провоцировал, была ли это адекватная реакция. Главное, ударил и все. По его словам, подобные вещи происходили в школах и ранее, но это скорее единичный случай. Дело в том, что еще 10 лет назад не было возможности снять это и загрузить в интернет.
Рассказывал Алексей Диковицкий. В его репортаже вот такой ответ на вопрос, который поднимается в переписке Бориса Стругацкого и Михаила Ходорковского, который мы с Михаилом Шевелевым говорили несколько минут назад, где заканчивается свобода и начинается безопасность, и наоборот. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Мы продолжим через несколько минут в следующем часе нашей программы. В глобальной сети на платформе «Живого журнала» появился блог президента Дмитрия Медведева. Эксперты «Радио Свобода» о том, можно ли говорить о либерализации политического режима в России. Наша рубрика сегодня в Америке. Американская реакция на неожиданно резкие заявления российского МИДа и подробнее о первом за 100 лет судебном процессе по делу о пиратстве. Новости культуры. Осенью выйдет продолжение романа «Код да Винчи», а в Лондоне открылась выставка фотохудожника Бориса Савельева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный.